Кажется, евреи до мозга костей пропитаны космополитическим духом или, в лучшем случае, духом местной культуры. В то же верят, в то же не верят и тоже любят, как другие. Но нет, они любят тоже, да не так. Их действительно пожирает страстное желание уверовать в чужих богов. Они силятся полюбить то, чем живет современный культурный мир. Они делают вид, что уже любят, по-настоящему любят, и сами себя убеждают в этом. Но нет, веру любишь только свою кровную, которую родила душа из недр своих в муках. Еврейские авторы неподдельно выражают ту душевную муку, которую приходится переживать еврею при ассимиляции. Если вы решили притвориться, что вы не еврей, или перейти в другую веру, вам все время приходится вести внутреннюю борьбу со своим еврейством. Вы живете в чудовищном напряжении. В каком-то смысле это безнравственно, и это своего рода духовное насилие над самим собой. Эта драма изумительно передана Чеховым в очерке «Перекати поле». Злая мачеха, ассимиляция, заставляла приспосабливаться к себе во всем, в понимании смысла бытия и человеческих взаимоотношений, в требованиях и потребностях, в образе жизни и привычках. Она искажала психологию народа вообще и интеллигенции в особенности. Она побуждала к отречению от себя, в итоге к идее самоуничтожения. Мучительный, унизительный поиск своего «мы». Но даже и самая полная ассимиляция эфемерна. Она никогда не становится естественной, не освобождает от необходимости быть настороже постоянно. Это недоверчивость от окружающего коренного народа. А ведь еще ж и обвинение от своих, от евреев. Рост потребительских и приспособленческих форм поведения, стремление бежать, избавиться от своего еврейства, доходящее до национального ренегатства. И тем не менее можно сказать, что в XIX веке все клонилось так, что ассимиляция и, возможно, и нужна, и произойдет, и даже предречена, но возникший сионизм бросил на проблему совсем новое освещение. До появления сионизма мучительная раздвоенность была свойственна всему еврейству, а раздвоенность между религиозной традицией и окружающим внешним миром. В начале XX века Жаботинский писал: «Когда еврей воспринимает чужую культуру, нельзя полагаться на глубину и прочность этого превращения. Ассимилированный еврей не выдерживает первого натиска, отдает воспринятую культуру без всякого сопротивления, как только убедится, что ее господство прошло, он не может служить опорою для этой культуры». И приводит яркий пример. Как в онемеченной Австро-Венгрии, по мере роста чешской, венгерской, польской культур, онемеченные евреи переделывались под новорастущие. Тут дело в каких-то объективных моментах, которые создают действительную кровную связь между человеком и его культурой, рожденной его предками. И, конечно же, наблюдение верное, хотя объективные моменты суховато сказано. Жаботинский не только резко выступал против ассимиляции, он высказывал настойчивое предостережение евреям, чтобы они не кинулись делать русскую политику, литературу и искусство, что через годы русские неизбежно отмахнутся от этих услуг. Нестойкость ассимиляции мы видим на многих примерах, как массовых, так и индивидуальных, как в Европе, так и в России и прежде, и до самого последнего времени. Казалось бы, Бенджамин Дизраэли, сын религиозно-индифферентного отца, в отрочестве крещенный и не просто вжившийся в английскую жизнь, но ставший символом Британской империи, а о чем же он мечтает на досуге, отдаваясь страсти писать романы об исключительных заслугах и мессианстве еврейства, с горячей любовью к Палестине и мечтами о восстановлении израильского отечества. А Гершензон, видный историк русской культуры, пушкинист, даже бранили его за славянофильство, а вот пишет к концу жизни. «С детства приобщенный к европейской культуре, я глубоко впитал в себя ее дух и люблю искренно многое в ней. Но в глубине сознания я живу иначе. Уже много лет настойчиво и неумолчно звучит мне оттуда тайный голос «не то, не то». Какая-то другая воля во мне с тоской отвращается от культуры, от всего, что делается и говорится вокруг. Я живу подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране. Любим туземцами и сам их люблю, ревностно тружусь для их блага, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины». Как раз после этого признания Гершензона уместно напомнить соображение, которого уже от первых страниц требует эта глава, что в ассимиляции, очевидно, следует различать ассимиляцию гражданско-бытовую, когда ассимилированный полноценно входит в самый поток жизни и интересов туземного народа. В этом смысле, вероятно, подавляющее большинство евреев России, Европы и Америки назвали бы себя сегодня ассимилированными. Ассимиляцию культурную и безостаточную ассимиляцию в глубинах духа, которая осуществляется значительно реже, но бывает и она. Третий случай более сложный и не вытекает из первых двух. Так переписка из двух углов Вячеслава Иванова и Гершензона, эта маленькая книжка огромной важности, являет, по мнению критика, доказательство неполноты духовной ассимиляции еврея даже в случае его очевидной культурной ассимиляции. Вот революционер в молодости, а после революции обращенный эмигрант восхищается как чудом, что русские евреи и в новых странах эмиграции проявили огромный запас национальной энергии и строили свою самобытную еврейскую культуру. Даже в Лондоне свои школы на идише, свои общественные организации, своя прочная экономическая база не слились с английской жизнью, а лишь приспособились к ее требованиям и подкрепили собой исконно английских евреев, у которых и свой британский совет евреев, и понятие еврейской общины Великобритании, это в Англии, где ассимиляцию считают чуть ли не завершенной. И тоже наблюдает он во Франции, и уж особенно изумительный подвиг в Соединенных Штатах. Еще же неизменная, надежная, безотказная еврейская взаимоподдержка, замечательная способность, сохраняющая еврейский народ. Но от нее-то уж тем более нестойкость ассимиляции. Не только с укреплением сионизма, но от самого хода 20 века еврейство получало импульсы отшатнуться от ассимиляции. Убежденный сионист Макс Брод писал в 1939-м, в самый канун Второй мировой войны: «В дни куда менее развитой государственности XIX века еще можно было выдвигать теорию ассимиляции. Но эта теория потеряла всякий смысл в эпоху, когда народы все тверже сплачиваются. Нас, евреев, неминуемо раздавят народы, воспылавшие воинственным духом национализма, если мы сами не подумаем о себе и не отступим заблаговременно». Весьма сурово высказался Мартин Бубер, 1941. «До сих пор нашего существования хватало лишь на то, чтобы сотрясать троны идолов, но не на то, чтобы воздвигать трон Господень. Именно в силу этого наше существование среди народов столь таинственно. Мы претендуем на то, чтобы научить абсолюту, но в действительности мы лишь говорим «нет» другим народам Или, пожалуй, мы сами являем собою такое отрицание и ничего больше. Вот почему мы стали кошмаром нации. А дальше через еврейскую историю прошли две глубокие борозды. Катастрофа и вслед за ней создание Израиля. И они бросили еще новый, резчайший свет на проблему ассимиляции. Выводы для еврейства всего мира от создания государства Израиль тогда же продумал и отчетливо сформулировал Артур Кеслер в своей книге «Обетование и претворение Палестина 1917-49» и статье «Иуда на перепутье». В молодости ревностный сионист, в 1926-м уехавший из Вены в палестинский кибуц, затем несколько лет в Иерусалиме, журналист, ведущий постоянную колонку на иврите в газете Жаботинского и корреспондент ряда немецких газет, он теперь писал: «Если исключить из еврейской религии мистическую тоску о возвращении на землю обетованную, то исчезнет сама основа и суть этой религии. И вот подавляющая часть еврейских молитв, ритуалов и символов потеряли смысл со дня восстановления еврейского государства. Бог Израиля выполнил договор, вернул землю Ханаан семени Авраамову. Если же верующий еврей отказывается выполнить предписание вернуться в страну предков, то он нарушает договор и предает себя анафеме и исключению из рядов еврейства. А для категории евреев, нечетких в религии, непонятно, зачем нести жертвы для сохранения еврейских ценностей, не вписанных в религиозную доктрину. Религия теряет всякий смысл, если вы продолжаете молиться о возвращении в Сион даже тогда, когда вы твердо решили туда не ехать». Да, выбор болезненный, но выбор должен быть сделан немедленно, и это ради следующего поколения. Хочу ли я переехать в Израиль? Если же не хочу, то какое же я имею право называть себя и впредь евреем и наложить этим на своих детей клеймо обособленности? Весь мир будет искренне приветствовать ассимиляцию евреев, и поколение с третьего еврейский вопрос постепенно исчезнет. Лондонская еврейская газета возражает Кеслеру, а может быть для еврея диаспоры, гораздо лучше, гораздо разумнее и достойнее продолжать жить, как и до этого, но в то же время помогать строить государство Израиль. Кеслер непреклонен. То есть они хотят одновременно и сохранить пирог целым, и полакомиться им. Это гибельный путь. Но, возражает ему газета, ведь все предыдущие попытки ассимиляции всегда кончались неудачей. Отчего же теперь будет по-иному? А потому что все попытки ассимилироваться, предпринятые до сих пор, были половинчаты, основанные на неверной предпосылке, будто евреи смогут стать полноценными сыновьями народа хозяина, сохраняя в то же время свою религию и оставаясь избранным народом. Однако этническая ассимиляция невозможна при сохранении иудейской веры. Иудейская же вера рушится при этнической ассимиляции. Еврейская религия увековечивает национальную обособленность, и от этого факта никуда не денешься. Итак, до возрождения Израиля отречение от еврейства было равносильно отказу в солидарности гонимым и могло рассматриваться как трусливая капитуляция. Но теперь речь идет не о капитуляции, о свободном выборе.